Дорогие братья и сестры, мы находимся в Уральском федеральном университете на кафедре истории России, и сегодня мы начинаем с преподавателем кафедры Владимиром Александровичем Ляпиным цикл бесед, посвященных столетию Первой мировой войны. Владимир Александрович, вот прежде всего, конечно, сегодня хотелось бы поговорить о причинах войны. Вот русский философ Карсавин, например, отрицал саму постановку даже вопроса о причинности Первой мировой войны как ненаучную. А швейцарский психолог Юнг считал, что с момента начала войны мир пребывает в состоянии шизофрении. Соответственно, ну, понятно, что все это не могло не кончиться вот этой страшной войной, которую потом назвали мировой бойней. Вот если говорить о состоянии умов перед войной, насколько я понимаю, люди тогда не верили в то, что возможна такая масштабная, такая страшная война. Считали, что ну, народы уже достаточно цивилизованы для того, чтобы решать все проблемы каким-то дипломатическим путем, и что вот такого помрачения ума, развязывания такой гигантской войны просто невозможно в 20 веке.
Вы абсолютно правы. Действительно, большинство людей в Европе вот начала десятых годов XX века совершенно не предполагали, что в течение нескольких дней мир окажется вот в такой кровавой яме. Ну, казалось бы, ничего этого не предвещало. Было все очень было тихо в Европе, все было прекрасно. Хотя вот Брусилов, ну, знаменитый генерал Брусилов, который возглавил известное наступление русской армии в 16-м году, он перед войной отдыхал в Германии. Русские любили ездить в Германию, лечиться, совершенно верно, потому что немецкая медицина была лучшей в мире в то время, ну, играть в немецких казино, как известно, значит, и хранить деньги в немецких банках. Связи с Германией были очень-очень тесные. И вот Брусилов, оказавшись в Германии, был поражен вот немецким шовинизмом, проявление которого он наблюдал. Почитайте его мемуары, они изданы уже давно, очень интересные, кстати. Тайна происхождения войны, тайна, вот, в которой война рождается, одна из самых страшных тайн. И тайна сия велика есть еще и потому, что, как кто-то из великих, не помню кто, сказал, что первой жертвой войны падает правда. Конечно, обе стороны, воюющие, доказывают, что войну развязала противоположная сторона, а мы вот наше дело правое, мы победим. Вот. Так что, конечно, разобраться в причинах Первой мировой войны довольно сложно. Тем более, что ну, все стороны приложили максимум усилий, чтобы эти причины ну, скрыть. Ну, война давно уже была, вот ей исполняется 100 лет, и не так давно умер последний солдат этой войны. В Англии ему было больше 100 лет. Все, сейчас нет ни одного человека, который бы, который бы принимал участие в этой войне. Уходит поколение детей этих солдат, которые вынесли Вторую мировую войну на своих плечах, это поколение моего отца. И вот мой дед был участником, то есть отец моего отца был участником Первой мировой войны. У него был Георгий четвертой степени, правда, он его очень хранил глубоко в сундуке, потому что в советское время носить награды Первой мировой войны было не только ну, не принято, но и опасно. И Первую мировую эту войну не называли, не на Западе. На Западе ее называли и называют во Франции до сих пор Великая, La Grande Guerre, или La Guerre Grande, не знаю точно как по-французски.
Great War, да?
Great War, yes. Значит, и в России, по крайней мере, в начале войны ее называли Второй Отечественной, имея в виду Первой 1812 года.
То есть, а Первой мировой ее стали называть, по-моему, где-то после, или после, или во время не Второй
скажу,
мировой?
Не скажу. В советской историографии поначалу так утвердилось, вот, ну, Первая мировая – это позже, а поначалу империалистическая. Империалистическая война, подчеркивая ее характер. То есть, в этой войне не было правых с точки зрения наших историков-марксистов, не было правых, все были виноваты, и война, цели войны со всех сторон были несправедливые. Вот. Ну, разобраться, вот о чем мы сегодня с вами будем говорить, разобраться в причинах этой войны без того, чтобы разобраться в особенностях эпохи, ее породившей, да, невозможно. Вот с этого мы и начнем. Значит, на рубеже веков 19-20 эра свободной конкуренции закончилась. Наступает эпоха монополистического капитализма, который обычно называют империализмом. И в эту эпоху равномерное, примерно равномерное развитие стран мира заканчивается. Вперед вырываются те страны, которые вступили вот на путь интенсивного капиталистического развития по каким-то историческим причинам позже. Это прежде всего страны, которые объединяются как национальные государства несколько позже. Это, конечно, Германия. Это Италия, это Соединенные Штаты после Второй революции или Гражданской войны, да, после, значит, конфликта между Севером и Югом рабовладельческим, когда вот это рабовладение с пути капиталистического развития было убрано. И, наконец, это Япония, где произошла буржуазная революция в начале 60-х годов. Эти страны начинают очень быстро развиваться, очень быстро, но... Вот при таком быстром развитии к разделу мировых источников сырья и рынков сбыта, то есть к разделу колоний, а тогда это колонии, эти государства опоздали. Мир уже поделен между старыми колониальными государствами. И вот эти государства, молодые империалистические хищники, как у нас их называли, да, начинают требовать, ну, говоря словами одного из германских деятелей фон Бюлова, место под солнцем. Место под солнцем, то есть своей доли вот этого колониального пирога. И начинается целая серия войн, направленных уже не на раздел мира, он уже поделен, а на передел. И что интересно, что начало этой серии войн положили Соединенные Штаты. У них колоний не было, у них были, ну, какие-то непонятные территории. Это захват у Испании, старой, ветхой колониальной державы, могущество которой в далеком прошлом. Значит, одних из последних владений испанских – это Куба, остров Куба и далекие Филиппины в Тихом океане. Это испано-американская война 1898 года. Россия тоже вступает в борьбу за передел мира. Ну, начало, вот, так сказать, этого конфликта – это строительство, продолжение строительства Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока через китайскую территорию, через Маньчжурию. Это знаменитая китайско-восточная железная дорога. И получение незамерзающего военного порта, Порт-Артур, потому что Владивосток замерзает. И торгового порта дальний по соседству на арендованной у Китая территории. И Порт-Артур и дальний соединяются с КВЖД, Южно-Маньчжурской железной дорогой, ЮМЖД. И Россия активно проникает в Северную Корею, северную часть Кореи, которая тогда была независимым государством. Ну, правда, в очень сильной зависимости от Китая, но формально независимым королевством. И вот тут интересы России сталкиваются с интересами вот этого молодого, одного из молодых хищников, с интересами бурно развивающейся Японии. И начинается, значит, вот первая империалистическая война, в которой участвует Россия, это русско-японская. Русско-японская. Которая, как вы знаете, закончилась для России поражением тяжелым. Ну, тут надо еще отметить, что главным противоречием вот на мировой арене было противоречие между тремя государствами, ведущими индустриально развитыми державами мира. Это Англия, которая свое лидерство к концу XIX века в промышленном развитии теряет. Это бурно развивающиеся Соединенные Штаты, они выходят на первое место. И на второе место, обгоняя Англию, выходит бурно развивающаяся Германия. И прежде всего это, значит...
Уже объединенная к тому времени
Германская Германия. Империя. Значит, это Германская империя возникает в 1871 году. Вот из этого конгломерата государств. После победы над Францией. Во главе с Пруссией. Значит, Пруссия, вот как королевство Пруссия, значит, становится центром Германской империи. Ну, конечно, тут были еще и другие противоречия. Прежде всего, это противоречие между побежденной Францией и победившей Германией. Германия отторгает от Франции две провинции. Это Эльзас и Лотарингию. Там крупные залежи железной руды. А в Германии, в Сааре и Руре, значит, крупные залежи каменного угля. То есть, это база для металлургии и, конечно, военной промышленности, которая базируется на металлургии. Значит, Франция лишилась. Франция всегда, вот эти два государства стремились к контролю вот над тем и другим. То есть, Германия, это, значит, вот Рур-Саар плюс Эльзас-Лотарингия, а Франция в дальнейшем это Эльзас-Лотарингия плюс Саар. То есть, вот объединение угля и железной руды. Вот. И, конечно же, Франция, ну, буквально лелеяла вот эти все годы, лелеяла мечту о реванше. Поколение французов, а поколение 20 лет, значит, 1871 год, вот считайте, поколение французов было воспитано на ненависти к бошам. Это французский вариант фринцев. Значит...
То есть французский реваншизм тоже существовал?
Что вы, гигантский, ненависть к бошам. Бош – это свинья. Бош никем, кроме свиньи, кошон быть не может. Вот так. Значит, что касается России. В России тоже, значит, были такие идеи, и прежде всего это идеи объединения славянства под скипетром Романовых, идеи панславизма. И прежде всего это, конечно же, не просто славяне, а славяне православные, которые живут на Балканах, и прежде всего это сербы. Но тут противником России выступала Австро-Венгрия. Почему? Потому что австро-венгерская монархия была угнетателем как западных славян, чехов, поляков, так и южных, значит, сербов. Сербов там отчасти хорватов. И, конечно, тут интересы-то перекрещивались. Балканы вообще превращаются в пороховую бочку Европы. Почему? Ну, благодаря усилиям русской дипломатии в 1912 году складывается союз вот молодых этих балканских славянских государств плюс Греция, антитурецкий, с целью изгнания турок из Европы. И в Первой Балканской войне Турция терпит сокрушительное поражение. Ну, казалось бы, Россия торжествует, да? Вот крест на Святую Софию, значит, извечная. А тут в чем дело-то еще? Важнейшей, ну, наверное, со времен Крымской войны, важнейшей целью внешней политики России был контроль над проливами черноморскими. Почему? Да потому что одним из основных продуктов экспорта России был хлеб. Это хлеб украинский, пшеница, потому что рожь в Западной Европе, значит, там, кроме скандинавов, там, наверное, никто не ест. Да? Вот, это, значит, украинский хлеб, и вывести его можно было только через Черное море, через Одессу. Вот, поэтому надо, значит, чтобы был контроль. Ну, и если не иметь контроля, то, глянув на карту, вы поймете, что Черное море – это бутылка. Пробка в руках турок, да? Значит, пробка должна быть в наших руках. Поэтому крест на Святую Софию. Вот это еще с екатерининских времен, значит, мираж, вот создание какой-то там, значит, второй Византии, значит, он так и преследовал. Ну, панславизм – это, конечно, Галиция, то есть Западная Украина под властью Австрии. А, значит, население, оно, в общем, во многом смотрело, особенно русинское население. Русины такой интересный там народ есть, которого считают этнической группой украинцев, в советское время, по крайней мере, так считали, но которые себя украинцами категорически не считают. Вот они всячески, так сказать, проводили русофильскую такую вот политику. Ну и на Кавказе, значит, за Кавказе точнее, это, конечно же, присоединение турецкой Армении, то есть объединение армян под скипетром русского царя. Вот такие планы были у России. Да, и вот после освобождения Болгарии русскими войсками в 1878 году на Берлинском конгрессе вот, германской и австрийской дипломатии удалось поссорить, ну, границы были проведены вот так, поссорить два, в общем-то, православных славянских народа, это болгар и серб. Сербия все больше и больше, значит, смотрит в сторону России, Болгария, будучи обиженной, смотрит все больше и больше в сторону Австрии. И на этом сыграли вот после победного окончания Первой Балканской войны, после поражения Турции, ну, вот эти отвоеванные у турок земли, значит, не смогли поделить. Болгария требует своей доли, причем, значит, очень так жестко требует. Значит, и Николай II предложил арбитраж. Болгария в грубой такой форме, значит, отказалась. И начинается Вторая Балканская война 1913 года между былыми союзниками. То есть Болгария против всех. Значит, прежде всего Сербии. Ну, там еще и Греция присоединилась, и Румыния, которая тоже, значит. И Болгария терпит сокрушительное поражение в этой войне, затаив, естественно, что реваншистские настроения. А Сербия усиливается. Сербия усиливается.
Владимир Александрович, а вот вы рассказываете про многочисленные военные конфликты, которые были в то время. А с чем же тогда связана вот эта странная иллюзия, что такая гигантская страшная война, что мировая война уже невозможна? Почему люди так думали?
Ну, во-первых, не все люди так думали, надо сказать. Ну, потому что Европа давно уже, в принципе, не знала войн. Выросло, вот как я сказал, целое поколение, которое войн не знало. И вроде бы ничего так особо войны-то не предвещало. Но в 1879 году Европа начинает делиться на военно-политические блоки. Возникает первый такой блок. Это Германо-Австрийский союз, к которому примыкает, значит, обиженная Францией Италия, и этот союз получает название Тройственный союз. А в конце 70-х, начале 80-х годов начинается экономический конфликт между Россией и Германией. В чем тут дело? В конце 70-х годов в Европу хлынул поток дешевого американского хлеба. Ну, заканчивается распашка прерий. И Германия, спасая интересы своих помещиков, вводит высокие таможенные барьеры на хлеб. Но примерно 30% значит, хлеба, экспортируемого России, экспортировалось в Германию. Это вот эти высокие таможенные барьеры, они очень больно ударили по интересам русских экспортеров, русских помещиков.
То есть таможенные барьеры относились ко всем.
И к Америке, и к России.
Ко всем внешним.
Внутренний рынок Германии был закрыт. Вот. В отместку Россия поднимает таможенные пошлины на предметы германского экспорта. Это прежде всего продукция машиностроения. А Германия превращается в ведущую машиностроительную державу в это время. Это продукция, значит, электротехнической промышленности, молодой тогда еще, продукция химической промышленности и так далее.
Владимир Александрович, а при этом вроде бы отношения вот, как бы правящей верхушки оставались, ну, как бы, чуть ли не брат там Вильгельм, да, кузен Вильгельма.
Это внешне. Хотя...
На отдых ездили всегда в Германию, да?
Я об этом, да, я об этом сказал. И не надо забывать, что династия Романовых была немецкой династией. Гольштейн-Готторпской, то есть сохранялась фамилия Романовых, но фактически это была немецкая династия, имевшая очень тесные связи с Германией. Очень тесные связи. Ну так вот, вот продолжу дальше, значит, мысль. И в отместку на вот эти действия России, Германия запрещает принимать к оплате германским банкам ценные русские бумаги. А дело в том, что я уже говорил вам, что русские предпочитали держать деньги-то. То есть России это грозило финансовой катастрофой. Но ничего так не сближает, как общий враг. И на помощь России приходит Франция, которая эти бумаги скупает и таким образом спасает Россию, французские банки, спасает Россию от финансовой катастрофы. А тут вот еще в чем дело. Значит, в 1971 году Франция терпит поражение. В 1975 году уже единая Германия вознамерилась Францию второй раз разгромить. И ничего ей это не мешало сделать. Только кроме России. Россия, значит, низведение Франции до уровня второстепенного европейского государства, значит, не устраивало. И столь, так сказать, значительное возвышение Германии. Да? И Россия дала понять Германии, что повторного разгрома Франции не допустит. Вот с этого времени начинается ухудшение политических отношений, а вслед за тем, значит, и вот этот хлебный и последующий экономический конфликт. И вслед за экономическим сближением начинается сближение политическое. Заключается военная конвенция с Францией, 92-й год. Параллельно идет сближение Франции и Англии, заключение союза, который получил французское название «Антанте кордиале» – «сердечное согласие». Ну, вообще, традиционная позиция Англии – это, так сказать, блестящая изоляция. То есть, Англия никогда себя не обременяла какими-либо союзами. Но здесь вот противоречия были столь сильны, значит, что вот сначала англо-французские соглашения. Затем треугольник замыкается, когда были разрешены очень серьезные русско-английские противоречия на Ближнем Востоке, это 1907 год. Вот этот треугольник замыкается, который получил название «Антанте кордиале» или просто «Антанта». То есть возникает второй военно-политический блок. А чем это грозит? Любой конфликт по переделу мира, да, о чем мы говорили, в условиях, когда мир поделен на вот такие военно-политические блоки, неизбежно превращается в конфликт мировой. Вот вам и корни войны.
Получается, что образование блоков – это всегда плохо.
Конечно, конечно. И то, что вот после войны Второй мировой мир тоже был поделен на блоки, да, один из которых продолжает здравствовать, да, один исчез, а один продолжает здравствовать. Это тоже корни мировой войны. Любой, иначе конфликт, любая искра в любой точке мира превращается, что... И вы правильно совершенно сказали, что целая серия вот таких мелких вот войн, конфликтов, которые предшествовали мировой войне. Мировая война могла разразиться и не в 14-м году, а вот, много раньше.
Ну вот еще всегда возникает ведь такой вопрос, наверное, отчасти философский. А можно было избежать этой войны? Конечно, история не знает сослагательного наклонения.
Нет, вы знаете, в те времена люди действительно надеялись на это. Вот, ну, считалось, что вот если социал-демократия, а социал-демократия мировая имела очень сильные позиции в парламентах европейских стран, вот она не даст денег на войну, войны не будет, если проявит вот международную солидарность. Но как только война началась... Мировой это шовинизм.
Патриотизм перевесил в любой стране.
Вот да. Патриотизм, ну как хотите назовите, все проголосовали за военные кредиты. То есть дали зеленый свет. Дали зеленый свет, значит, вот войне. Вот. Ну, конечно, вот в этом мировом конфликте, где, в общем-то, наверное, праведников-то не было, да? Все, значит, цели войны у всех... несправедливые. Были, конечно, ну, такие вот отдельные страны, которые вели справедливую войну. Это, конечно, Сербия, вот из-за которой, собственно, война началась, о чем мы сейчас будем говорить с вами. И, пожалуй, Бельгия. Вообще, в планы Германии входило поглощение Бельгии и Голландии, присоединение их к Второму Рейху, как тогда называли Германскую империю. Значит, от России Германская империя стремилась, значит, отнять Польшу, которая тогда принадлежала часть Польши, восточной Польши к России, и Прибалтику, то есть Литву, Латвию, Эстонию, особенно Латвию и Эстонию, где еще со времен крестоносцев были владения остзейских немецких баронов, да? Вот такие, значит, планы. Ну и что же послужило вот той искрой, которая упала в эту вот пороховую бочку, на которой Европа сидела, того не подозревая. Да? Это Балканы. Значит, Австро-Венгрия начинает буквально вот такую кампанию давления на Сербию. Ну, здесь было то, что вот... А у сербов тоже был такой, знаете ли, маленький шовинизм, потому что Сербия, усилившаяся вот в ходе Балканской войны, она начинает претендовать на объединение южных славян, что затем после Первой мировой войны и удалось, да, сделать такое, в общем, достаточно непрочное государство, рассыпавшееся сразу же с началом войны Второй мировой, да, это Югославия, или, как она сначала называлась, Королевство сербов, хорватов и словенцев. Вот такое длинное название было. Вот. А Австрия, будучи, Австро-Венгрия, точнее, с 1867 года, будучи угнетателем славян, этого не хотела. А кроме того, достаточно хорошо развивавшаяся экономика, в частности, сельское хозяйство Сербии, выступала все большим конкурентом сельского хозяйства венгерских, значит, магнатов. Ну, там животноводство, допустим. Вот. И это воспринималось очень болезненно. И вот начинается буквально вот такое давление на Сербию, антисербская кампания, значит, и так далее. Значит, в 1909 году Австро-Венгрия аннексирует Боснию и Герцеговину. Это шло в нарушение решений Берлинского конгресса 1978 года. А Россия после русско-японской войны в 1909 году воевать была не готова и вынуждена была это проглотить. Вот. И вот в столице Боснии и Герцеговины, Сараево, прибывает наследник австро-венгерского престола, Франц Фердинанд, известный своей славянофобией. Прибывает он туда не просто так, а как инспектор больших военных маневров на границе Сербии. Причем начало этих маневров приходилось на день национального траура сербов, видовдан, день вдов. Это день поражения сербов на Косовом поле. После чего Сербия попала на 500 лет под турецкое иго. Вот, это было воспринято в Сербии как национальное оскорбление. Была такая, значит, националистическая организация «Млада Босна», «Молодая Босния», тесно связанная с сербской, а следовательно и русской разведкой. Потому что сербская разведка, конечно, секретная служба была, ну, скажем так, филиалом русской. Это, ну, очень... Ну, у Пикуля есть роман, отсылаю интересующихся. Роман этот называется... Правда, конечно, это роман, но он на документальной основе. Называется он «Честь имею». Кто интересуется, значит, может почитать. Вот там этот сюжет, он, значит, развит, я на нем останавливаться не буду. Ну и вот должны были осуществить покушение в Сараево на вот этого самого эрцгерцога. Значит, покушение, профессионалы они были плохие, террористы. Один, значит, из террористов метнул гранату, но у нее было 12 секунд замедления. И граната была в букете цветов. И эрцгерцог увидел, что букет-то дымится, и его, значит, там выбросил из машины. И взрыв там, значит, произошел, ну, пострадали там случайные люди. И после этого нужно было, конечно же, по всем законам, так сказать, спецслужб, нужно было Сараево срочно покинуть. Ну, эрцгерцог посчитал, что не, значит, теракт ведь закончился неудачно, и все, ему больше ничего не грозит. Поэтому он там поехал сначала в госпиталь, потом там решил музей какой-то посетить, и потом на вот обратном пути машина свернула не в тот переулок, шофер это понял, а машина была открытая. Значит, и остановился в 2 метрах от второго террориста, который в печали стоял, значит, там размышляя, что ему делать.
Это было, как говорил принцип?
Да, вот это был, значит, первый был там Неделька Чабринкович, значит...
Неизвестное имя.
Да, вот первый, который метал гранату. А вот этот самый принцип, он был смертельно болен туберкулезом и шел на смерть, собственно говоря. Он вытащил пистолет и... Значит, произвел там несколько выстрелов, не только, значит, пуля попала не только в, значит, эрцгерцога, в его жену, и они вот, жена умерла на месте,
а эрцгерцог, София, значит, по-моему.
Да, это она, по-моему, чешка была, если мне память не изменяет, но это не суть важно. Интересно, что вот мне довелось побывать в музее, в военном музее в Вене, вот там эта машина, значит, в которой они ехали, и мундир, в котором, значит, эрцгерцог был, значит, вот, и вот так.
А как к нему вообще относились? Вот сейчас, если все это сохраняется, вообще отношение к этому эрцгерцогу было какое?
Так вообще говорят, что вот как я слышал, например, я небольшой специалист в истории Балкан, ну, вроде бы он... был сторонником как раз, вот его называют как раз сербофобом, но он вроде как к славянам неплохо относился, тут как-то противоречиво, я тут точно сказать не могу. Да и, в общем-то, личность его большого, так сказать, тут значения не имеет, это был вот повод к войне. Причем интересно, что этот самый вот принцип, он был схвачен, он был австрийским подданным. И вроде бы, при чем тут Сербия? Покушение произошло, значит, произвел австрийский подданный на австрийской территории. Но ультиматум-то был предъявлен Сербии, причем ультиматум совершенно наглый. Сербия войны не хотела, Сербия имела договор с Россией 1903 года. И обратилась к союзнику за помощью.
А ультиматум в чем состоял?
Ультиматум, значит, там уволить там ряд офицеров, которые, вот, по мнению австрийцев, там что-то больше 10 пунктов. И последний пункт, самый вот по совету значит, российского МИДа, чтобы не давать повода к войне, Сербия пошла на принятие всех вот этих унизительных пунктов.
Кроме одного.
Кроме одного. Это допуска австрийской полиции на сербскую территорию.
Да, допуск к расследованию вот этого.
Да, да. Потому что это было нарушение суверенитета государства. Ни одно бы государство на такое не пошло. И вот придравшись к этому одному пункту, собственно говоря, Сербия вот и объявляет войну. А тут дело в том, что Белград-то находился в то время...
Сербии войну.
Потом
получилось.
Да, Сербии войну объявляют. Вот. Ну, как начинается-то бессмертный роман Гашека, да, убили нашего герцога-то, да, вот, нашего Фердинанда, да, значит, какого Фердинанда там? Видите, обычный чешский обыватель, ему абсолютно все равно там было, кого там где, и где убили. Вот, какого-то Херцперц там какого-то, значит, где-то кого-то там пришил кто-то, ну, подумаешь. Вот, а вот все покатилось. В то время Белград находился прямо на границе, за рекой.
Так это все происходило, это конец июня 14-го года, да? 28 июня, по старому стилю.
Да. Значит, Россия, вот тут, значит, говоря о вступлении России в войну, в советское время-то это как-то вот, не то, что об этом не говорили, но как-то особенно не подчеркивали, что Россия-то вступает в войну в защиту, защищая маленький, единоверный народ, ставший жертвой неприкрытой агрессии гораздо более сильного соседа, который был вековым врагом славянства. Вековым врагом, потому что немецкие и венгерские, значит, феодалы еще с давних времен они угнетали славян. Вот, об этом не надо забывать. Значит, Россия объявляет частичную мобилизацию, не всеобщую, а четырех округов. Объявляет частичную мобилизацию.
Какие-то попытки переговоров с Австро-Венгрией.
Да, Николай значит, предлагает передать вопрос на Международный суд в Гааге, на, значит, рассмотрение Международного суда. Но повод был нужен к войне. Повод. Австрия подталкивала к войне Германию, конечно же. Ну и вот Германия, в свою очередь, как союзник Австрии, значит, требует мобилизацию прекратить.
У России требует.
Да, да. Значит, и когда срок этого ультиматума истек, а Россия мобилизацию не прекращала, это было 1 августа по новому стилю, в 7 часов вечера германский посол Порталис зачитал Сазонову, министру иностранных дел России, ноту с объявлением войны. Порталис был русофил. Он обожал Россию. У него было множество знакомых в Петербурге. Он вращался в петербургском свете. И когда он читал, ему Сазонов несколько раз подавал стакан с водой, потому что он буквально рыдал. Он не мог закончить это чтение, вот лязгая зубами об этот стакан, значит, вот, подавляя рыдание, он кое-как вот закончил, значит, чтение вот этой ноты. Вот так началась война. Значит, и дальше что? Дальше Германия без объявления войны вторгается на территорию нейтральной Бельгии. Значит, в ответ на это Франция и Англия. Значит, а Англия — это доминионы. Естественно, тут же это Канада, Австралия, Новая Зеландия, да, вот, и война буквально вот в течение нескольких дней приобретает мировой характер. Ну вот давайте на этом на сегодня, наверное, и закончим.